Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, милости Божьей, мы продолжаем нашу общую, дорогую сердцу русскому, царскую тему. Ибо русский народ говорит: «Богом да царем Русь крепка». Братья и сестры, приближается знаменательная дата. В 2013 году мы будем отмечать 400-летие со дня восшествия на престол первого царя из династии Романовых. На Руси святой с древних лет народ своих царей почитал. Царем батюшкой и царицей матушкой величал. И сегодня, милостью Божьей, отец Роман подготовил тему царскую, как всегда. И название темы таково: «Отец Отечества и отец военно-морского флота. Наш государь, император Петр Великий». Братья и сестры, через 30 минут у вас есть возможность, позвонив по телефону прямого эфира 387-0411, 387-0411, задать вопросы отцу Роману. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, я сердечно вас поздравляю и с воскресным днем, Малой Пасхой, Христос воскресе, и хотелось бы также поздравить и с днем военно-морского флота. А сегодняшняя наша тема об отце военно-морского флота, об отце Отечества нашего, о святом благоверном нашем государе-императоре Петре Алексеевиче. Братья и сестры, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и при гробе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного образования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы». Братья и сестры, интересно, что вот есть такой малоизвестный историк, хотя в свое время он был очень известным. Это Иван Иванович Голиков. Жил он в 1735 году по 1801 год. Историк, автор обширного труда «Деяния Петра Великого», служившего вплоть до середины XIX века главным источником знакомства русского читателя с эпохой Петра. Наряду с многочисленными документами Голиков собирал устные свидетельства современников и ближайших потомков деятелей петровского времени. Вот эти вот устные свидетельства, они сейчас очень ценны. Дело в том, что не секрет, что на каждого нашего государя вылито очень много различной грязи, клеветы. И вот когда мы находим свидетельства противоположные, свидетельства, опровергающие вот эти клеветы врагов Христовых, то становится радостно на душе. И вот наш замечательный историк Иван Иванович Голиков свидетельствует о добродетелях нашего величайшего государя, отца нашего Отечества. Ну, хочется сказать, что заслуги Петра Великого для всех очевидны и бесспорны. Ведь он создатель флота российского. Он отец военно-морского флота. И хочется как раз в связи с этим познакомить вас как раз вот с одним таким вот устным свидетельством. Свидетельством старожилов города Воронежа. И вот это самое свидетельство Иван Голиков бережно прикрепил к множеству других устных народных свидетельств. Ходит сейчас много различных таких вот слухов, что вот якобы было некое противостояние между святителем Митрофанием Воронежским и Петром Алексеевичем. Но это, братья и сестры, не правда, а правда как раз звучит следующим образом. Когда великий государь устроял в Воронеже верфь корабельную, сооружал флот к поражению турок и к отнятию у них Азова, необходимо нужный, тогда архиерей Митрофан от избытка, так сказать, усердия своего государю и отечеству в простых, но сильно над сердцами народа действующих поучениях возносил хвалами намерения государевы и увещевал трудившихся в работах и весь народ к ревностному содействию отеческим попечениям сего монарха. А когда проведал он, что происходило в деле том некоторая остановка от недостатка в казне денег, то он оставшиеся у него от благотворений его 6000 рублей серебряными копейками привез к государю, и, вручая оные его величеству, говорил: «Всякий сын Отечества должен посвящать остатки от издержек своих нужде государственной. Прими же, государь, и от моих издержек оставшиеся сии деньги и употреби оные против неверных». Можно себе представить, с какой милостью принял монарх великое свидетельство любви к отечеству и нестяжание сего добродетельного мужа. Нелестность, усердие такового доказал он и в продолжении, отсылая всегда накоплявшиеся у него от издержек деньги государю. А в отсутствие его в адмиралтейское казначейство при записках своих на ратных. Следующее же происшествие паче еще докажет нам, калика монарх уважал его добродетели. Его величество имел маленький свой дворец на островку реки Воронежа. Вход вонный украшали статуи языческих божеств, как-то Юпитера, Нептуна, Минервы, Геркулеса, Венеры и других. Однажды монарх велел всему архиерею быть к себе во дворец сей. Старец тотчас же пошел, но, войдя во двор и увидев помянутые статуи, в числе коих и ногу и Венеру, поворотился назад и ушел. Донесли о сем монарху, и его величество, не понимая причины странного поступка сего, послал по него паки, то есть еще раз. Но сей добродетельный, впрочем, но простодушный и неученый пастырь сказал присланному: «Пока государь не прикажет свергнуть идолов, соблазняющих весь народ, то он не может войти во дворец его». Великий государь не мог не огорчиться на него. Он послал вторично к нему с таковым указом, что если он не придет, то ослушанием придержащей власти подвергнет себя смертной казни. «В жизни моей государь властен», — ответствовал он, — «но неприлично христианскому государю ставить языческих идолов и тем соблазнять простые сердца. и так охотнее он примет смерть, а не подтвердит присутствием своим сих языческих чтилищ. Сколь не был государь раздражен таковым грубым ответом и непослушанием архиерея сего, но, любя и почитая в нем добродетели его, снес сие терпеливо. По элику же происходило сие уже пред вечером, то монарх, услышав благовесть в соборе, в большой колокол спросил: «Разве завтра праздник?» Но как ответствовано, что не было никакого праздника, то и повелел монарх узнать сего причину от самого архиерея. Что ж ответствовал он присланному к нему? «Понеже мне от его величества сказана смерть, того ради он, яко человек грешный, должен пред смертью своей принесть Господу Богу покаяние и спросить грехов своих прощения соборным молением. И для сего-то назначил он быть всенощному бдению». Государь, получа такой ответ, вместо того, чтобы более еще прогневаться, не мог удержаться, чтобы не рассмеяться. Да и в тот же час послал ему сказать, что он его во всем прощает, и для того перестал бы тревожить народ необыкновенным звоном. Сего еще недовольно, снисходительнейший государь повелел снять соблазнившие его статуи. Архиерей на другой сего день уведал заподлинно, что статуи те сняты, пришел государю благодарить его за оные. Какой был при сем между ими разговор, неизвестно. Но только верно, что великий государь не отменил к нему ни любви, ни уважения своего. Он пожаловал еще дому архиерейскому несколько крестьянских дворов, и в каждый приезд свой в Воронеж заезжал наперед к нему. Когда же монарх в один приезд свой по обыкновению заехал прежде к нему, то нашед его при самой уже смерти, тронут был тем даже до слез. Чувствительный государь пробыл у него до самой его кончины и своими руками, затворя ему очи и дав повеление заготовить все к приличному его погребению, вышел весь в слезах. Когда же настал день погребения, то монарх на вынос тела его прибыл со всеми знатными и морскими офицерами и мастерами корабельными. И когда готовились духовные поднять гроб его, тогда великий государь, обратясь к пришедшим с ним, сказал: «Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности благодетельному сему пастырю, отдадим его последней чести, и так вынесем тело его сами». При слове сем монарх принялся первый за гроб его, а по отпетии погребальной панихиды его величества паки с вельможами и офицерами своими поднял гроб и опустил он и в землю. Этот рассказ — это изустное предание нашего народа, свидетельствует, братья и сестры, что никакого противостояния между святителем Митрофанием Воронежским и Петром Великим не было. И заметим, для чего все это было, как это все промыслительно Господь устроил. Каждый явил нам пример добродетели. а государь проявил величайшее смирение. Он убрал эти статуи, чтобы никого не соблазнять. Он и не видел в этих статуях языческие божества. Он просто взял их для украшения своего дворца. Ведь эти статуи напоминали о том, что Москва является третьим Римом, преемницей как второго Рима Византийской империи, так и Рима языческого. Эти статуи были напоминанием этого, и государь вовсе не относился к ним как к идолам. Но как можно эту историю перефразировать и сделать так, что будто бы государь вот был идолопоклонник, якобы святитель Митрофаний обличал его? Как вот злые языки могут обманывать людей, говоря об этом событии, не договаривая того, о чем вот написано в этом свидетельстве? Это, конечно, братья и сестры, говорит о многом, что враги пытаются всячески очернить наших богопомазанников. Но правда Божия торжествует. И вот это яркое свидетельство о торжестве правды Божией. Потому что здесь государь проявляет величайшее смирение и любовь к святителю Митрофанию Воронежскому. И показывает пример христианской добродетели. Братья и сестры, есть еще следующее изустное предание о том, как государь относился внимательно к пророчествам различных старцев, монахов, как уважительно относился к священству. Ведь многие пытаются сказать о том, что государь, вот, мол, не уважал монахов, придумывал всякие указы против монашества, но это не так. Ему сам Господь открывал истину. И вот послушайте следующее свидетельство. Во время бытности Карла XII в Малороссии великий государь, противопоставляя ему всегда силы свои, разъезжал повсюду, где присутствие его было нужно. Прибыв в Киево-Печерскую крепость и в Лавре, он, и отслушав святую литургию, удостоил посещением своим тамошнего архимандрита, и в его келье со всеми бывшими при нем. Но когда соборный из ученых монах по приказу архимандрита по старому обычаю на большом подносе со множеством рюмок стал подносить и подошел к первому монарху, то его величество, разговаривая в то время со своими о каком-то сражении, не приметил подношатого и, махнув рукою, опрокинул весь поднос на платье свое, и рюмки все разбились вдребезги. Многими из предстоявших по суеверию тогдашнему принято сие за худое предзнаменование. И подношатого охуляли за неосторожность, но умный монах, не пришед от того, как всем казалось, несчастного для него случая в смущении и робость, указав на разбитые рюмки, сказал государю: «Так, о, сокрушивший великий государь, силы супостатов твоих!» Монарх, улыбнувшись, ответствовал ему: «Дай Бог, что пророчество твое сбылось!» Не оказав, впрочем, немалого на подношатого ни удовольствия, принесен был между тем другой поднос, монарх, и все выпили по рюмке, и его величество, поблагодаря архимандрита, того же числа отправился к армии. Когда же по одержании Полтавской победы монарх прибыл в Киев, и в той же лавре, отслушав святую литургию, благоволил паки посетить архимандрита в его келье и, прибыв, потребовал того старца, который опрокинул на него поднос, и представленному ему сказал: «Пророчество твое, Отец Святый, сбылося. Супостаты так сокрушены, как те рюмки, кои ты сокрушил, опрокинув на меня». И, похвалив присутствие в нем духа, тогда же дал повеление посвятить его в знатный монастырь в Архимандриты. Вот, братья и сестры, свидетельство того, как наш благоверный, благочестивейший государь относился к лицам духовного звания, к монашествующим. Но только так он относился к добродетельным монахам, к настоящим монахам, которые действительно были от Господа и находчивы, и мудры, и открывал им Господь истину. А вот сложными монахами, с теми, кто постригался в монахи, но не выполнял службу монашескую, государь боролся. И когда пытаются на государя вот вести такие вот клеветы, что вот он не любил монахов, это не так. Он почитал лиц духовного звания, уважал священство и всячески награждал его, если оно того заслуживало. Братья и сестры, вот еще следующий рассказ о справедливом суде нашего государя. Ведь государю приходилось часто решать различные судебные тяжбы. И вот Иван Голиков нашел такое изустное свидетельство. По заведении в Санкт-Петербурге адмиралтейства поставка нужного для оного количества пеньки возлагалась на города, торговавшие оною. Расположенная часть на город Калугу привезена была в адмиралтейство купцом того города Алферовым. Браковщик адмиралтейский из Голландии, выписанный и в службу государеву принятый, заметив смиренность и робость купца сего, вздумал что-нибудь сорвать с него и на сей конец забраковал пеньку им привезенную, угрожая ему еще и гневом государевым. Устрашенный сим купец просит его сделать милость: «Не доносите сем государю, обещая служить ему». Но в самое сие время монарх входит в амбар, где брак сей происходил. Бедный поставщик трепещет, государь узнает все происшедшее, рассматривает сам пеньку и, брав многие оной горсти между колен, встряхивает и разминает их по-мастерски. Видишь, ее первой доброты прогневался на пристрастного браковщика, говоря ему: «Бездельник, у вас нет так хорошего и шелку, какова сия пенька». Потом повелел всю сию пеньку принять, а браковщика выгнать из службы и выслать за границу. Это свидетельство как раз от ближнего сродника сего Алферова, калужского же купца Якима Алферова, слышавшего сие от самого отдатчика. Вот, братья и сестры, еще одно свидетельство о справедливости нашего государя, о том, что он разбирался во многих вещах, в том числе и в качестве пеньки. Братья и сестры, а вот еще свидетельство о том, как любил Петр Алексеевич всякую правду и ставил правду Божию выше всяких личных обид. Вот это интересное свидетельство, потому что ведь он был величайшим государем. Каждое его слово это было законом, но он уважал правду, и требовал от людей, чтобы они говорили ему правду, и ценил правду выше всего. Великие государи, от самых нижних званий происходя по порядку из чина в чин, до 1709 года дошел в службах сухопутной до генерал-майора, а в морской до шаут-бенахта. Шаут-бенахт — чин младшего морского генерала, равный вице-адмиралу, заимствован Петром из Голландии. Термин от голландского «шаут-бенахт» — «смотри ночью». Шаут-бенахт должен был находиться на флагманском корабле и смотреть вперед, особенно ночью. Чин шаут-бенахта соответствовал чину полковника, который имел Петр в армии. Вот такой, братья и сестры, морской чин вице-адмирала. Посему последнему чину занимал он и место в присутствии адмиралтейской коллегии, и как шаут-бенахт, то есть вице-адмирал, давал по очереди свой голос. В одно время, быв он на работах адмиралтейских, рассержен неисправностью корабельных мастеров, вошед в коллегию, сел по обыкновению на своем шаут-бенахтском месте. И когда от прокурора коллегии, которого место занимал тогда полковник Скорняков-Писарев, предложено было одно дело к слушанию, и государь начал по-оному первый рассуждать, тогда прокурор, остановя его, сказал: «Не вам, господин шаут-бенахт, должно начинать. Есть вас моложе, а по закону надлежит подавать голоса снизу, самого младшего члена, и таким образом по порядку доходить до старшего». Монарх, быв уже, как сказано, гневен, ответствовал ему: «Как ты смеешь мне это сказать?» «Смею», — возразил прокурор, «ибо моя есть должность сохранять порядок законный». «Знаешь ли ты, — сказал паки государь, — с кем ты так говоришь?» «С шаут-бенахтом. Ты позабыл, что за дерзость таковую можешь потерять голову?» «О, — ответствовал прокурор, — это голос государской. Но когда так, так на что же гаерствовать, то есть представлять шута, кривляться? Оставь сие место, оно не ваше, и займите свое», указав на место государева. «Тогда стану предгоным на колено, буду записывать карандашом все ваши слова и почитать их за именные указы государевы, которому я обязан беспрекословно повиноваться присягою, совестью и законом Божьим». Прогневанному государю столь показались дерзкими все слова его, что он в крайнем гневе и дрожащим голосом, крикнув на него: «Молчи, дерзкий!», встал со стула, взял шляпу, вышел из присутствия, сел в свою одноколку и поехал во дворец. Монархиня, увидя его в том сильном гневе, с нежностью спросила его: «Что с тобой сделалось, батюшка? Бездельник Писарев одурачил и осрамил меня». «Боже мой! — ответствовала государыня, — он уже не раз тебя оскорбляет. Для чего же вы не отлучите его от своей особы? Вы тем избавите себя от досад, которые от дерзости его могут и впредь тебе случиться». «Не могу! Не могу сего я сделать, Катенька! Для чего же не можешь ты, государь?» «Не могу», — повторяет паки монах, — «он мне надобен, ибо всегда говорит правду, а сверх того мог бы я тем устрашить других, говорить мне он». Сие последнее произнес он уже умягченным голосом.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. Мы в прямом эфире, телефон 387-04-11. К нам дозвонился наш собеседник. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да. Здравствуйте.
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 Вы меня слышите? Меня зовут Александр Васильевич. Мне почти 62 года.
Спасибо, Господи. Да, да, алло. Слышу, конечно.
Я вот такой, у меня к вам очень много вопросов. Очень. Но эфира это не позволит. Как вы относитесь к группе Скарлика и Распетариуса, которые во времена Петра Первого занимались переделкой славяно-русской истории? Это первый вопрос. Второй. У него были недоразумения со сыном от первого брака. Согласно Мережковскому и Толстому, например, он был не тот человек, за которого выдавал себя. Его тут подменили. За что его называли антихристом? Петра, за что? И еще. Он научил российский народ, русский народ, пить крепкие алкогольные напитки и курить табак. Это плохо. Пока хватит.
Хорошо. Спасибо, Господи, за вопросы. Но дело в том, что вот по первой части вот вы назвали какую-то фамилию. Ну вот я немножко вот пока не готов ответить вот по первой части, вот по поводу, вы сказали, какие-то славянские тексты, вот что-то там связано с этим. А вот по поводу того, что вот государя называли это антихристом, ну ведь кто называл-то? Вот, называли совершенно неразумные люди, старообрядцы, которые... по сути дела, готовы были идти на смерть вот просто за какие-то вот изменения в тексте, допустим, богослужебных текстах. И государь, он очень милосердно, надо сказать, к ним относился. Он не понимал вот этого, назвал их мучениками за глупость. Но вот когда известен такой факт, государь ехал мимо старообрядческих поселений, ему донесли, что они готовят себя вот на сожжение, государь специально велел объехать стороной эти селения, чтобы спасти им жизнь. Это тоже вот известный такой исторический факт. По поводу отношений его с сыном, это отдельный разговор. Как раз хотел вот несколько передач посвятить Петру Алексеевичу. Тут надо очень так подробно разговаривать на эту тему. Но что касается табака, дело в том, что Петр Алексеевич перенял эту привычку в Голландии, как известно. Вот он занимался тем, что изучал как раз кораблестроение. Это сегодня день вот военно-морского флота. А государь как раз учился строить корабли. Но ему казалось, видимо, что вот эта привычка, она чисто морская, что вот не настоящие морские волки вот обязательно должны быть с трубкой во рту. И государь, как известно, и много очень нервничал. Колоссально было напряжение на него со всех сторон. Тогда только начинали люди курить. Не было даже известно о табаке очень много. И никто не изучал табак. Это была просто трава. Ее курили многие. Уже потом узнали о вреде табака. Надо сказать, что, например, у индейцев, как известно, выкуривали трубку мира. К табаку было иное отношение. Выкурить трубку мира означало вот договориться о чем-то. Вот и Петр Алексеевич, он не относился к этому, как вот, допустим, вот мы, современники, относимся как раз. Но это, как бы я говорю, в защиту Петра Великого. А вообще, ну, не нуждается в защите на самом деле. Но это, да, действительно вредная привычка. Но я не думаю, что здесь в чем-то можно обвинять нашего государя вот за это.
То есть у него не было пристрастия такого?
Да, не было. такого пристрастия к табаку. Ну, просто курил, как и многие матросы. Это факт.
Да, благодарю вас, батюшка. Мы продолжаем нашу программу в эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». И сегодня наша тема «Отец Отечества и отец военно-морского флота, государь-император Петр Алексеевич Великий». И ведь не случайно в народе говорит именно «великий». И как не почитать отцов наших действительно? Батюшка, вы уже не раз говорили на эту тему о почтении отцов. И те грехи, которые действительно по человеческой немощи имели наши отцы Отечества, они своими подвигами царскими и своим тем, можно сказать, аскетическим образом жизни и служения Отечеству, я думаю, что искупили.
Дело еще в том, что табакокурение относится просто к вредным привычкам. Это не является каким-то грехом. Но еще вот хочется сказать, что такие государи совершали великие дела, но они имели какие-то свои грехи, как и все люди. Вот безгрешен только Господь. Но часто вот удивляешься, чего мы хотим видеть в наших государях. Ведь кто обвиняет наших богопомазанников, ну, будем так говорить, комара отцеживали. Тут говорят, вот табак Петра Великого. Но это еще не факт, что именно это от него пошло. Курение было известно, насколько я знаю, и при царе Алексея Михайловича. И надо сказать, что иностранцы многие приезжали тогда в Россию и курили. Ну, конечно, будем так говорить, вредная привычка. Тут я согласен с вами, но наши государи каялись во многих своих согрешениях. И действительно, многими великими делами они все свои согрешения свели на нет. Вот я бы так еще ответил.
Это действительно, батюшка, в подтверждение ваших слов хочется еще привести слова Петра Первого, который говорил о вольнодумцах и безбожниках так. «Кто не верует в Бога, тот либо сумасшедший или с природы безумный. Зрячий Творца по творениям познать должен». Вера православная действительно у него была велика и незыблема. Братья и сестры, вы можете прямо сейчас позвонить по телефону 387-04-11 и задать вопросы отцу Роману. Мы в прямом эфире. Все вопросы духовные, любые, которые беспокоят, волнуют вашу душу, вы сейчас можете задать вопросы батюшке. 387-04-11. Милости просим. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
А вот еще один рассказ из устное предание, записанное нашим историком Иваном Голиковым, которое свидетельствует о любви к знаниям нашего государя. Между множеством разосланных монархов в чужие краи молодых россиян из всякого звания людей для изучения разного рода наук, художеств, рукоделий и торговли находился один из достаточных калужских помещиков по фамилии Спафариев. Отец его дал ему слугу из калмыков, человека ума острого, ко всему способного и весьма верного, и приверженного к дому их. Сей калмык, никогда почти не отлучаясь от господина своего, воспользовался преподаваемым ему учением, а паче касательно до морской науки, к чему наиглавнейшее и назначен был господин Спафариев. Напротив же, сей господин его, или не имея способности и рачения, или по старинным предуверениям, яко дворянин достаточный, считая для себя сего рода науку низкою и излишнюю, ни в чем не успел, калика, впрочем, не напоминал ему о том калмык его. А как по прошествии назначенных учению лет возвратился с прочими сей Спафариев в Петербург и должен был выдержать экзамен в присутствии самого монарха в коллегии адмиралтейской, то калмык сей пожелал быть при сём испытании, дабы мог он выводить из замешательства господина своего напоминанием ему, что должно отвечать на вопросы, а может быть и для того, дабы иметь случай выставить и себя. Но как бы то ни было, он вошел с прочими при присутствии монарха посредством проворства своего, то есть он забрал с собою все рисунки, черченные при учении господином его, которые и доставили ему в Хосии. Итак, прежде нежели дошла очередь до господина Спафариева, калмык для напоминания ему нужного употреблял те секунды, в которые монарх, ходивший по палате, оборачивался к ним спиною. Государь, однако ж, сие приметив, спросил калмыка, зачем он здесь. «Я, — отвечал он, всемилостивейший государь, — принял смелость войти сюда с господином своим для поправления его в случае замешательства и в его ответах. Да разве ты что разумеешь? Я, ваше величество, быв неотлучен от господина моего, старался воспользоваться преподаваемым ему наставлением. Монарх, удивясь сего, стал сам его расспрашивать по части морских познаний и к великому удовольствию своему нашел его весьма в том знающем. После сего, подобно же, начал монарх испытывать господина его и нашел, что сколько слуга его был знающий, столько он и несведущ. Какой же правосудный государь учинил решение? Калмыку сему не только пожаловал вольность, но и чин мичмана на флоте. А господина его, повелев написать матросам, отдать в команду ему, дабы он постарался научить его тому, что сам разумеет. Калмык сей в 1723 году был уже морским капитаном, а потом дошел по службе и до контр-адмиральского чина и прозывался Калмыковым. Это вот свидетельство от адмирала Нагаева, братья и сестры. Надо сказать, что я тут вспомнил старый советский фильм «Табачный капитан». Как раз похоже, вот именно по этому рассказу и этот фильм сняли. Но немножко вот по-другому, несколько его вот подав, назвал другие фамилии героев. А на самом деле, вот, братья и сестры, вот такое действительно было. И государь этого калмыка, этого простого человека, вот этого слугу наградил и оценил его знания, что свидетельствует о том, что Петр Алексеевич жаловал тех людей, которые любили знания.
Батюшка, возьмите, пожалуйста, наушники, к нам дозвонился наш собеседник, радиослушатель. Выслушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, это я?
Да-да.
Отец Роман, это говорит Анна. Простите, я хотела вас спросить ваше мнение о царе Алексее Михайловиче, потому что я читала книжку Бориса Кутузова и протопопа Аввакума еще записки. И получается, что, вообще-то говоря, какие-то старообрядцы — это самые настоящие, самые крепкие православные, которые не хотели католического влияния в нашей церкви.
Да,
будьте добры.
Да, понял, конечно, матушка. Вот. Дело в том, что действительно было много тогда врагов и людей, которые не понимали многого. В том числе это вот были старообрядцы. Надо сказать, что все реформы при патриархе Никоне, которые были проведены, они были благостными для наших и богослужебных чинов. И государь наш Алексей Михайлович недаром благословил это дело. И надо сказать, что вот старообрядчество, ну это вот действительно люди, которые вот как раз выступили, по сути дела, против самого государя. И даже перестали молиться за него, надо сказать. И вообще старообрядцы это те, которые не молятся и до сих пор не молятся за наше государя. И Не секрет, что старообрядцы участвовали даже в революции 1917 года. Да, действительно, когда были нововведения, были некоторые перегибы. И Протопопова кум справедливо заявлял об этом. Надо сказать, что наш царь Алексей Михайлович, он очень заботился о мире церковном, и он пытался увещевать протопопа, этого Аввакума, пытался, даже предлагал ему даже духовничество, он предлагал даже исповедоваться ему и просил его быть, значит, духовным отцом. Но вот Аввакум, как известно, отказался и всячески хулил и злословил нашего богопомазанника, царя Алексея Михайловича. И вот, братья и сестры, это было такие вот, такие две крайности рядом с царем Алексеем. Первая крайность – это старообрядец. Вторая крайность – это патриарх Никон, который во многом сначала проводил правильно реформы церковные по повелению государя, потом возгордился, когда ему дан был титул великого государя. И вот это как бы два полюса, которые вокруг царя Алексея Михайловича. Вот первый полюс — это Никон, второй — старообрядцы с Аввакумом. Обе стороны не правы. А золотая середина — это наш благоверный царь Алексей Михайлович. Вот я так вот хотел бы вот ответить.
Благодарим вас, батюшка, нас ждет собеседник. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Будьте добры, отец Роман, будьте добры, скажите свой телефон, по которому простой.
Пожалуйста, 8-911-932-1049. 8-911-932-1049, пожалуйста.
Мы продолжаем нашу передачу в эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, у вас есть возможность задать вопросы батюшке по телефону редакции 387-04-11. Пока мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему «Отец Отечества и Отец Военно-Морского флота». Батюшка, вам слово.
Братья и сестры, вот еще одно свидетельство, которое говорит о великом смирении нашего государя. По устроению в Санкт-Петербурге Адмиралтейства и по учреждению кораблестроения через некое время столько умножилось водом щеп, что делали они затруднения в самых работах. И коллегия определила было для свозу их назвать подрядчиков. Но монарх, присутствуя в коллегии и узнавший о сем определении, с неудовольствием сказал: «У вас все подряды да подряды», и повелел тогда же публиковать, что желающие могут из Адмиралтейства брать щепы безденежно. А как окружавший город болото и не все еще вымощенные улицы, доставление дров из лесов делали в летнюю пору трудным, то и наехало в Адмиралтейство множество повозок за сими щепами. В сие время великий государь ехал в Адмиралтейство на своей одноколке, и когда стал взъезжать на подъемный мост оного, то денщик его величества, стоявший за одноколкой его, увидя телегу с возом щеп, взъехавшую на тот же мост, кричал едущему с возом, чтобы он поворотился. «Молчи», — сказал ему государь, — «и того-то ты не можешь разуметь, что поворотиться возу уже невозможно, а легче нам с одноколкой то сделать». И так великий государь, сойдя с оной вместе с денщиком, своими руками поворотил оную и, пропустя воз, паки сев под наколку свою, поехал. С возом щеп оных ехал корабельного секретаря Новикова слуга по имени Ларион. Через несколько же дней случилось так, что монах повстречался на том же мосту Паки с тем же Ларионом, едущим с возом же щеп. И как его величество взъехал на мост первый, а воз он и только же подъезжал к мосту, то государь кричал ему, чтоб он остановился и не ехал. Однако ж Ларион, не останавливаясь, продолжал ехать. Тогда монарх, сойдя Паки с одноколки и узнав того же самого слугу, спросил его: «Ведь ты же был тот, для которого я поворотился с одноколкою моей назад, дабы тебя пропустить?» «Я», — ответствовал Ларион. «Но тогда взъехал на мост прежде ты с возом своим», — сказал Паки государь. «И поворотиться уже тебе было неудобно. А теперь видел ты, что прежде взъехал на мост я, а ты только еще подъезжал к оному, и поворотиться было мне уже неудобно. Да я же кричал тебе, чтоб ты остановился и пропустил меня, однако ж ты, несмотря на сие, не останавливайся, все едешь». «Виноват», — ответствовал слуга, — «так надобно, чтоб он это и помнил и не озорничал впредь», — сказал, наконец, государь. И тут же дал ему несколько ударов палкою свою, приговаривая: «Не озорничай, не озорничай, и пропускай прежде тех, кто прежде тебя на мост съедет». Слуга же сей, доживший до глубокой старости, случай тот с собою всякому рассказывал с пролитием слез, как бы гордясь той честью, что сам государь из своих ручек изволил его наказывать.
Батюшка, к нам дозвонился собеседник, выслушаем его. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, слушаем вас.
Слава Божия, Валентина, я хочу услышать, что вы знаете, батюшка, расскажите, пожалуйста, о кончине Петра Первого. Я читала, что он во время наводнения, он людей спасал в Неве, простудился, заболел воспалением легких, и умер.
Да,
матушка,
да, это истинная правда. Я как раз хотел этому вот посвятить следующую передачу. Но эта тема, я просто скажу так, что государь, это был вообще героический человек, героическая личность. Он болел, очень серьезно болел. И вот он просто шел мимо и увидел, что вот в Лахте как раз вот увидел тонущих людей. И первый кинулся спасать их, участвуя в их спасении, и простудился. Вот этот вот поступок, его доброта, ведь он спасал своих подданных, как отец детей своих спасал. И он приставился раньше времени от этого. Но Господь знает, что все промыслительно у Господа. Нужно было совершить этот подвиг. Государь вот совершил. Вот он уподобился Господу нашему Иисусу Христу, который вот говорил о том, что ведь когда вот идет пастух и видит, что вот овца попала в яму, вот он же ее возьмет оттуда, из ямы, выйдет из ямы ее, и вот он увидел, что тонут люди, его подданные, и он пошел, рискуя своей жизнью, и спас их. Кстати, вот интересный факт, что есть такой гобелен в Екатерининском корпусе в Петродворце, который был соткан по повелению тогда еще Наполеона Бонапарта в дар нашему государю Александру Павловичу, вот, Александру Первому, когда они были еще в союзниках, еще до 1812 года. Но вот вручен этот гобелен был уже когда наши взяли Париж. И вот как раз на нем изображен Петр Алексеевич, который стоит и спасает вот этих вот матросов, этих моряков, которые терпят бедствия, своих подданных, как отец спасает своих детей. Вот так, матушка.
Благодарим вас, батюшка, за ответ. Продолжайте, пожалуйста, как нам дозваниваются радиослушатели. Хотя оператор показывает, что у нас 3 минуты осталось.
Братья и сестры, коли у нас осталось 3 минуты, тогда хотел бы прочитать вам высказывание Михаила Васильевича Ломоносова о Петре Алексеевиче. «К великим своим намерениям премудрый монарх предусмотрел заложенное дело, чтобы всякого рода знания распространить в Отечестве, и людей искусных в высоких науках, также художников и ремесленников, размножить. Великий государь не токмо повелением и награждением, но и собственным примером побуждал к трудам подданных». Надо сказать, что многие пытаются обвинить нашего государя в том, что он с Запада брал многое. Известна фраза Петра Алексеевича, что мы возьмем все нужное и полезное для России из Европы, а потом повернемся к ней спиной. Да.
Батюшка, к нам дозвонился наш собеседник. Очевидно, уже сегодня это будет последний наш собеседник в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да.
Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Я не спасение, извините. Скажите, пожалуйста, какую молитву надо читать, или какой канон на исход души, когда человек умирает?
Ну, этот канон, он обычно в молитвословах есть. Он и так и называется, что канон на исход души.
Да, в любой церковной лавке можете это пройти.
Да, в церковной лавке есть такие молитвословы.
Да, и сегодня еще у нас есть возможность принять звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да.
Здравствуйте, дорогие Елена. Дорогой батюшка Роман.
Здравствуйте.
Разрешите мне, пожалуйста, по теме прочесть стихотворение.
Пожалуйста.
Конечно.
Это стихотворение также от лица православной молодежи России, посвящая нашему святейшему патриарху всей Руси Кириллу, как замечательному просветителю христианства, сочетающему в себе вместе и духовность, и культуру, и государственное мышление, а также клиру Святой Русской Православной Церкви. Адресую его всем монахам, монашествующим, всем подвижникам веры православной, всем мирянам, паломникам и всем вам, дорогие милые радиослушатели. Во славе северной столицы, рожденной гением Петра, нас Богородица Царица хранит с небесного шатра. Ее голубка воспарила и сквозь рассеянный туман на путь Христов благословила, что всей Руси исконно дан. На крестный путь, на подвиг ратный, на добрый христианский кров, на синь молитвы благодатной, на покаяние и любовь. И Сергий Радонежский снова сложил молитвенные персты за войско Дмитрия Донского, за род Ивана Калиты. Избранник Божий, воевода, заступник лавры и Руси, любимец русского народа в обличии ангельской красы. Святой молитвенную волей после мучительного сна на православном добром поле заколосились семена. Отверг Господь окно темницы, и Русь крещенная взошла благословенной голубицей под золотые купола. Взошло над Русью солнце правды, и храмы стаи лебедей верны под куполом нарядным своей единственной звезде, венчая колокольным звоном молитвы чудные часы. Они ведут к родным иконам святой разбуженной Руси. Строкой евангельской воспета с новозаветного листа тропа святого Назарета ведет нас верою Христа. Велик ты, Божий провозвестник и патриарх сия Руси, престола Божьего наместник земной на честной стези. Чудесный праведник России, да приумножит рать твоя и православные святыни, и силу русского креста, слова, что нити золотые, и дар отеческих речей сердца затронул молодые теплом молитвенных свечей. Уничиженным, павшим духом, с душой блуждающей в потьмах, ты протянул немедля руку, как пастырь, друг и патриарх. Христовой церкви предстоятель, подвижник веры столбовой, молитвы ревностный воятель, Господь услышал голос твой. Пустыня веры оживает, и благодатного дождя шумит вокруг вода живая, с небесной пажити придя. Ее таит в лугах душистых росой омытая трава, в лесной обители тенистой Сергия история песни Соловья. Ее родник бежит под склоном у старых стен монастыря, и к русским трепетным иконам течет из сердца алтаря. То Дух Святой животворящий, сошедший от Господних врат, то колокольчиком звенящий, то ударяющий в набат. Сами крестителя предтечи, от Византии дорогой, горят апостольские свечи, Творца зажженные рукой. От купины неопалимой, от зорь духовных облаков, от выси Иерусалима до самых русских берегов, на земле поля Куликова, на веки летописных лет, струится синью васильковой небесный несказанный свет. Во славу доблестной Полтавы, побед Отечества Петра, лети над Русью величавой, свети, небесная заря, гори над Русью златоглавой, сынам Отечества Петра, во имя крепости державы, во имя города Петра, превознесись, орел двуглавый, на благодатные ветра, во имя жизни, чести, славы, лучами скипетра с державой, сиянием Вышнего креста. Восстань из праха погребения, с Голгофы верой и царя, из тьмы, невежества, забвенья, к вершинам горнего шатра, к лампадам чистым и нетленным, свет изливающим Руси, что был вовек благословенным в ее загадочном пути. Спасибо большое.
Спасибо, Господи.
Это творение прочитала православная Катя Куницкая.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Да, Катя. Спаси Господь, очень даже хорошее стихотворение. Только единственное, хотел бы от себя добавить, что все-таки наместником Христа на земле я бы назвал все-таки государя нашего императора. Вот Петр Великий как раз и был наместником Христа на земле.
По слову Дмитрия Ростовского,
да,
святителя.
Это факт.
Да. Благодарим вас, батюшка, за сегодняшнюю беседу и дорогих наших радиослушателей, принимавших участие в нашем сегодняшнем вечернем собеседовании. И действительно, без царя русским нельзя. И этой песней, русским гимном, мы закончим сегодняшнюю нашу передачу. Вы, батюшка, как всегда, благословите наших радиослушателей.
Божие все благословения, храни все Господь.
Аминь.
Христос, царь на земли, так повелось святой Руси, Божий закон ей славу принес, царь в голове, в сердце Христос. Выбрал Господь русский народ, образ Христов он миру несет. Выбрали мы такую судьбу, верность Христу, верность царю. А без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Целуя крест на верность Христу, клятву святую мы дали царю. Неразделимы отныне в веках царь и Христос в русских сердцах. Тысячу лет вместе с царем не вошла Русь вслед за Христом. Много грехов на крестном пути ради царя Христос не простил. А без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Сила Христа меч на врагов, царь на Руси образ Христов. С верой такой смерть не страшна, жизнь за Христа, жизнь за царя. Крови и слез море прошло, святая Русь с верой в Христа. Христа, клятве верна, предков как старь, знаменем был ей царь. А без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Не сокруши враг русский дом, только с Христом, только с царем. Не сокруши враг русский дом, только с Христом, только с царем. Но уклонился народ ко греху, веру святую оставил свою. А без Христа и без царя только в ад дорога одна. Кровью святой вымощен путь, славы отцов достоин будь. В небо стремись русским путем, лишь за Христом, лишь за царем. Ведь без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Бог воскресит наш русский дом, только с Христом, только с царем. Бог воскресит наш русский дом, только с Христом, только с царем.